Друзья, наверное, каждому из вас приходилось встречать на своем пути человека, который прожил сложный период времени в своей жизни. Я встречаю достаточно таких людей. Я встречаю людей, которые разбиты смертью близкого человека. Я встречаю людей, которые не могут избавиться от какого-то греха в своей собственной жизни. Я встречаю людей, которые под тяжестью обстоятельств не могут встать никак со колен. Я встречаю людей, которые не могут кого-то простить, потому что очень уж сильная боль, с которой они соприкоснулись в своей собственной жизни. И таких людей почему-то не убавляется. Их достаточно много. Так или иначе, эти люди где-то мигрируют, блуждают, где-то соприкасаются с друг другом, с нами. Но их достаточно много. Друзья, и возможно, что в нашем зале, в таком небольшом, есть такие люди, которые переживают или пережили такое обстоятельство. Вы знаете, у меня возникает такой вопрос, а где Бог? Где Бог? Вот почему Бога-то нет во всем этом? Почему? Где Христос? Почему Христос не помогает этим людям? Или он где-то проходит рядом? Или вообще что с ним случилось-то, со Христом тогда? И вот когда ты общаешься с таким человеком, и правда, начинаешь осознавать, начинаешь понимать, что вот Христос, он какой-то другой в его представлении. Он не очень-то библейский. Он очень где-то далекий. Он очень где-то не обращающий внимания на человека. И у человека такое понимание, что Христос, он где-то там. Он где-то не в моей жизни, не в жизни этого человека. Он где-то там. Христос – это какой-то дядька, который должен осудить обязательно этого человека. И этот человек живет под этим судом. Под судом Божьим, под судом общественным, под судом церковным, под судом какого-то персонального человека. Вы знаете, я хочу прочитать вам текст Священного Писания. Вы знаете этот текст, и он меня просто сломил, этот текст. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. Мы встречаем, знакомимся с женщиной, с Иисусом, с фарисеями, с книжниками. И этот текст переворачивает мое сознание. Я знакомлюсь совершенно с другим Богом в моем собственном представлении. И я хочу, чтобы вы, друзья, познакомились с совершенно новым Богом. Чтобы вы познакомились с тем Иисусом, о котором написано в Священном Писании. Давайте текст этот с вами прочитаем. Итак. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. И сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь в обвинении его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый бросит в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав это и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посередине. Иисус, восклонившись не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Итак, мы знакомимся с женщиной, которая взята в прелюбодеяние. И она приведена толпой книжников и фарисеев. Возможно, там были зеваки. Вот я представляю эту женщину, ее везут из храма, ее ругают, наверное, крики, кто-то разрывает одежды, кто-то бьет себя в грудь. И вот эта толпа правильных людей. Это толпа праведных людей, которые хочет соблюсти закон и правда. Вот, ну, по-честному говоря, эта женщина же была взята в прелюбодеянии. Ее нашли во грехе. Как ее нашли? Я не думаю, что толпой ее нашли. Возможно, кто-то наушничал, возможно, кто-то доложил, возможно, кто-то подговорил, подкараулил, собралась толпа, накрыли, и вот привели в храм, и потом ведут ее к Иисусу. Друзья мои, вот порой мы с вами начинаем быть похожими именно на этих людей. Потому что мы высматриваем, кто неправильно себя ведет. Мы высматриваем таких людей и пытаемся соблюсти вот этот вот нравственный ценз. Не как духовно, как вот у нас Игорь Малин на лекциях говорил, а как нравственно, как правильно. Вот первый момент, который мне хочется отметить, который уподобляет нас вот фарисеям и книжникам, следующий. Вот такие люди для того, чтобы обнаружить, когда обнаруживают какую-то несправедливость, они, как правило, собирают вокруг себя толпу, вокруг себя сообщников, для того, чтобы массово ударом нанести поражение в эту сторону. Они в одиночку не ходят, такие люди. И вот посмотрите, что фарисеи и книжники собрались. Женщина, я не знаю, где мужчина, который с ней там рядом был. Может быть, он был знакомый, может быть, был он родственник этим товарищам, которые собрались там. Но вот женщину, взятую женщину, которая, в принципе-то, ну и так была низка в положении. И вот эти вот мужики взяли эту женщину. Они ее поперли сначала в храм. Теперь они приволокли ее к Иисусу. Они сбились вот в эту конкретную бригаду. Они тащат ее для того, чтобы совершить правосудие. Друзья мои, вот интересная вещь, ведь Священное Писание нам говорит следующее, что если видишь брата согрешающего, иди и скажи ему один на один. Вот мы почему-то забываем всегда об этом. Ну, в принципе, Господь дает нам это духовное зрение, духовное понимание, но мы, как правило, или сплетничать начинаем, или собираем вокруг себя определенную кодлу праведников, простите за это слово, для того, чтобы нанести поражающий удар и чтобы очиститься от этой скверны, забывая, что мы сами-то скверны. Итак, во-первых, такие люди, они собирают вокруг себя помощников, они собирают бригаду. Во-вторых, для того, чтобы праведно поступить, такие люди, они выставляют этот грех на показ. Они демонстрируют эту всю грязь, этот весь грех этого человека на показ, чтобы все это видели, чтобы все удостоверились в том, что этот человек повинен, он грешен, и его нужно обязательно забить камнями. Все должны об этом узнать. И, конечно же, Христос должен об этом узнать. Все должны об этом узнать. И я представляю, как от храма вот они идут к Иисусу, там, где он учит. И вот эти крики, возгласы, наверное, это дети, которые бегут рядом. Все уже видят эту женщину, все уже знают эту женщину. А, это та женщина, мы знаем ее, она вот там он живет. Возможно, у этой женщины были дети. Да, именно это та женщина. И все на показ. Друзья мои, как нам тяжело порой бывает вот сдержать грех другого человека, молиться за него, чтобы Дух Святой изнутри изобличил этого человека. Вот понимаете, мы порой думаем, что для того, чтобы исправить человека, нам надо как-то вот все это вот взять его, поставить сюда, в красный уголок, как Сергей Александрович в прошлый раз говорил. И все самой должно рассосаться. Да нет. Посмотрите, что происходит. И вот они притащили эту женщину, они выставили ее на показ. Они сделали это все достоянием общественности, чтобы все знали об этом. И порой мы так поступаем. Мы наушничаем, мы сплетничаем, мы рассказываем о грехах другого человека одному. Второму. Ты знаешь, что Гонтарь-то сделал? Ты знаешь, вот это он сделал? А ты знаешь, что Светка Соколова-то сделала? Вот это и вот это сделала? А ты знаешь, вот бесстыдница какая. В юбке в короткое пришла коленками наших единственных братьев здесь соблазнять. И так далее. И мы живем в этом. Мы поступаем, как фарисеи и книжники, мы живем в этом, и мы думаем, что вот этими высказываниями, когда мы выставляем человека на показ, потом еще, и вся церковь знает о голых коленках кого-то или каком-то грехе. Я сейчас легкие, друзья мои, грехи-то говорю. А если человек совершил прелюбодеяние, например, И вы об этом всем рассказали, и все же смотрят на него. А кто совершил прелюбодеяние? А, это вот этот вот с хвостиком? Он? Никогда не подумал. Никогда. Надо же. Знаете, у нас не такой демонстративный показ, как у фарисеев, у книжников. У нас такой тихушный показ. Мы втихаря показываем. А вот этот развелся. Надо же, как хорошо жили. И потом, а ты знаешь, и все это пошло. Друзья мои, мы живем в этом. И поэтому мы как церковь болеем, мы не растем. Потому что мы не знаем живого Христа, как Христос реагирует на это. И мы увидим это дальше в Писании. В-третьих, что эти люди делают? Эти люди поступают по закону, но не по благодати. Потому что, конечно, фарисеи и книжники должны были соблюдать закон, но мы с вами новозаветные творения. Как мы-то должны с вами поступать? Как мы должны? Прощайте, прощены будете. Мы прощенные люди. К чему мы должны этих людей приводить? К осуждению или к прощению? И эти люди хотели уничтожить эту женщину. Эти люди не только хотели уничтожить эту женщину, они хотели спровоцировать самого Христа. Они хотели, чтобы Христос повелся, и поэтому они жили этой провокацией. И мы порой хотим соблюсти эту норму определенную. Так не должно быть. И мы вообще, мне кажется, что порой некоторые из нас вообще мы не понимаем, а что же такое благодать? Мы говорим, а что же, разве благодать — это вседозволенность? Это все можно тогда пить, курить, гулять направо-налево? Да нет, конечно же, друзья мои, нет. Я об этом и не говорю. И вот такие люди поступают по закону, потому что по закону легче жить. Это как в армии, все понятно. А по благодати сложнее. По благодати надо простить и любить человека, и помочь ему встать с колен. Это по благодати. А по закону осудить и отвернуться. И ничего общего не иметь до второго пришествия. Ничего общего. Это же проще. Вычеркнуть человека из своей собственной жизни. А представляете, человек, который упал, раз упал, два упал, три упал, четыре упал. Взять этого человека, протянуть ему руку и поднимать его. Поднимать его. И, возможно, есть люди, которые падают постоянно. Которым очень тяжело. У них сломлена воля. Может быть, у них с подкоркой какая-то проблема. Я не знаю. Вот с таких людей тянуть на протяжении всей жизни. Конечно, легче вычеркнуть такого человека. Конечно. Оттащить его. А представьте, что это ваш ребенок. А представьте, что это ваш ребенок, который постоянно падает. Возможно, у него церебральный паралич у этого ребенка. И он падает постоянно. Вам бы хотелось, чтобы он ходил прямо. Вам бы хотелось, чтобы он прыгал, бегал. А он падает. Потому что у него скелет плохой. Он падает и падает и падает. Вы устали от этого. Но это ваш ребенок. И вы поднимаете его до конца. Почему? Да потому что он ваш, и потому что вы любите его. И мне бы хотелось, друзья мои, чтобы мы в церкви так относились друг к другу, потому что это мой брат, это моя сестра, и я люблю их любовью Христа, и я хочу поднимать их на протяжении всей жизни. Я так хочу. Но мы делаем по-другому. Мы порой делаем по-другому, и порой мы похожи на книжников и фарисеев. Давайте посмотрим, друзья мои, как реагирует Христос на все на это. И каким Христос предстает перед книжниками, перед фарисеями, перед самой женщиной. Посмотрите, как Христос реагирует. Да? Во-первых, 6 стих об этом говорит. Во-первых, Христос молчит. Вот представляете, определенная тирада. Привели женщину, толпа, чего-то кричат, перебивают друг друга. Эта женщина грязная абсолютно, замазанная, испуганная. Она ничего, как, может быть, в конце концов, ничего не соображает. Тут кто-то смеется над ней, кто-то шепчется. Вот определенная катавасия. Те ученики, которых он учил, тоже смотрят в недоумении и не могут понять, что происходит. Это действие развернулось перед глазами Христа. Что делает Христос? Обратите внимание, Христос молчит. Он молчит. Он не реагирует каким-то образом никак. Вот интересно, вот знаете, по-моему, у Шмелева в стихотворении есть такая строчка, что порой слова бывают плохо пахнут. Вы знаете, мы очень скоро на слова. Нам почему-то постоянно, когда мы видим человека, который вот что-то не так, нам обязательно что-то сказать. Нам молчать всегда очень тяжело. Посмотрите, что Христос берет такую, ну я бы сказал, монотонную, в какой-то степени мхатовскую паузу. Вот прежде чем что-то сказать, прежде чем что-то сделать, друзья мои, помолчите. Увидите человека, помолчите, вы придите в себя. Вы остыньте эмоционально. Вы свои эмоции уберите, вы войдите в себя, войдите в свое рассуждение, вы поймите вообще, что происходит на самом деле. Вы попытаетесь понять этого человека, войти в жизнь этого человека и что-то понять в его жизни, прежде чем осудить его и прежде чем вывести его на Голгофу. Христос молчит. И я понимаю, что Христос говорит мне, Он мне говорит: Юрий Пожидаев, вот прежде чем кого-то осудить, прежде чем сказать какой-то вердикт, прежде чем высказать какое-то суждение о том или ином человеке, помолчи, пожалуйста. Помолчи, как Христос молчал. А что вы думаете, у Христа нечего было сказать? Что у него были когнитивные проблемы, вы думаете? Да нет, конечно. Христос молчал и что-то писал на песке. Вы знаете, вот интересно, что представьте, что ваш ребенок вы не слушается, вы ему говорите раз, говорите два, или представьте, что ваша дочь или ваш сын должен прийти к 11 часам, он приходит к часу и так далее. И вы же уже готовы все сказать. И вот когда мы видим человека, мы не молчим, а мы начинаем говорить. И в нашей жизни интересная штука происходит, что у нас слова цепляют за слова. Я в своей жизни это замечаю, что вот одно предложение, оно такое ощущение, как будто вот из этого котла, который у меня там кипит, оно выхватывает новое предложение. А это предложение, еще одно предложение. И получается какой-то бесконечный поток осуждения, ругательств. И я вот цепляю. Я не молчу. Христос молчит. И Он учит нас молчать, друзья мои. Он учит нас молчать. Тогда, когда мы видим все это. Для того, чтобы подготовить свою голову и подготовить свое сердце к правильному поступку. Мы порой не готовим. Знаете, как будто мы автоматически уже готовы. Мы только увидели и сразу осудили. И сразу прореагировали на это. Мы никогда не берем паузу. Что делает Христос дальше? Что делает Он во-вторых? Это 7 и 9 стихи, друзья. Посмотрите, пожалуйста, 7 и 9 стихи. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И опять, наклонившись низко, писал на земле». Христос переносит центр внимания с жертвы, условно говоря, с обвиняемой на обвинителя. Обратите внимание, что ведь есть же в Писании такой стих: каким судом судишь, таким и сам осудишься. Мы почему-то забываем об этом. Вы понимаете, вот что ты делаешь по отношению к человеку, который поступает вот, ну, неправильно, который грешит. Вот когда ты начинаешь его судить, этим судом ты судишь и самого себя. И вот Христос перефокусирует свое внимание именно на книжников и на фарисеев. Кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И после этого он опять наклоняется и продолжает что-то писать на земле. И еще раз должно быть, вот в толпе воцарилась вот эта вот напряженность, непонимание. Вообще люди пытались понять, а что он там делает, что он там пишет? Что он там пишет? Ну все по-разному говорят. Кто-то говорил, стихи из Библии писал. Кто-то еще что-то, может быть, что-то рисовал. И вот представьте, толпа. Вообще они не понимают такой модели поведения от Христа. Они хотели, чтобы тут... Они хотели действа. Они хотели увидеть, в очередной раз увидеть забитую камнями жертву. Обратите внимание, друзья мои, что к крови мы привыкаем. Мы привыкаем к тому, чтобы терзать кого-либо. И мы жаждем крови. И всегда говорят, что если кто-то попробовал крови, он обязательно будет еще ее хотеть. И если мы кого-то в своей жизни растерзали, будьте уверены, что вы этого захотите еще раз. И вот посмотрите, что вы должны понять, что тогда, когда вы судите, тогда, когда вы осуждаете какого-то человека, Бог в два раза больше смотрит именно на вас, а не на человека, которого вы осуждаете. В два раза он свой взор переводит именно на вас и задает вам этот вопрос. Чего ты судишь, если ты со грехом? Почему ты это делаешь? И вот в какой-то степени Христос защищает этого грешного человека от праведных людей. Вообще нонсенс какой-то определенный. Определенный нонсенс. Христос защищает. И вот словами «Кто из вас без греха?» Иисус заставляет иудейских начальников почувствовать себя неловко, как они прежде заставляли чувствовать женщину, которая все еще стояла посреди них. И всегда удобнее разбираться с чужим грехом, чем смотреть в глаза к своему собственному. И неловкость достигла своего предела, и все потихоньку стали расходиться, начиная со старейшин и заканчивая самыми молодыми. Толпа начала рассасываться. И вот старшие ушли первыми. Самые громкогласные, самые наряженные, самые продвинутые, самые праведные, они первые удалились. Потому что на них бы пала ответственность, если бы толпа совершила что-то безрассудное. Они почувствовали, что пахнет жареным, и ушли. Вот, друзья мои, я хотел бы, чтобы наша жизнь, она основывалась не на наших каких-то нравственных принципах, чтобы наша жизнь основывалась на характере Иисуса Христа, на том, как мы знаем Христа, как мы понимаем Его в своей жизни, именно библейского Христа. Мы порой основываемся на какие-то свои чувства, на какие-то свои нравственные ориентиры и мерки, и на основании их мы так и поступаем. Неправильно, никак нет, абсолютно нет. Как Христос себя ведет по отношению к этой прелюбодействующей женщине? Он переводит взор, он смотрит совершенно в другую сторону. Итак, мы видим, что как Христос разбирается с этими людьми, которые судят. А теперь посмотрите, как Христос реагирует на саму женщину. Вот на эту грешницу, да? Вот нам порой кажется, друзья мои, вот когда мы совершаем какой-то грех, нам порой кажется, что нам почему-то вот это, вот у нас это чувство вины, это вот такой интересный компонент, который нам как-то внушили, мы его принесли, мне кажется, мы его принесли из мира, это чувство вины. Оно у нас как-то вроде как реформировалось, но мы с этим чувством вины постоянно живем. Мы вроде попросили прощения в чем-то, а нам постоянно стыдно за то, что мы когда-то совершили. Хотя Христос никогда об этом не вспоминает. И мы постоянно оглядываемся, они же знают про меня. И иногда мы меняем церкви из-за этого, потому что если мы впали в какой-то грех, даже мы попросили прощения со слезами и так далее, Господь очистил, простил, но мы меняем церковь. Знаете почему? Потому что мы знаем, что эти люди будут помнить, и эти люди нам не простят. Но это жуть сумачейшая, сумачейшая. Простите, я уже заикаюсь. Это братья и сестры, это близкие, те люди, которые очень близки нам. Это те люди, которые дороги нам. Это те люди, которые должны помогать нам, должны руки нам держать, должны раны нам умощать елеем. Не, мы уходим от этих людей, потому что мы не прощаем, потому что мы всегда помним. Друзья мои, я не хочу, чтобы в нашей церкви так было. Я не хочу, чтобы в вашей жизни так было. И давайте посмотрим, как Иисус поступил с этой женщиной. Это 10, 11 стих. Посмотрите. 5 моментов. Простите, 4 момента, которые проявил Христос по отношению к этой женщине. Вот это я вообще не ожидал, что Христос это может проявить. Во-первых, Он проявляет к ней уважение. Представляете, к этой женщине проявить уважение? Представляете, к грешнику, который что-то совершил, проявить уважение. Возможно, вы присутствовали когда-нибудь на каком-то обсуждении, где вас за что-то ругали в третьем лице. Вот вы сидите, а вас за что-то ругают, вас обсуждают, вас поносят и так далее. Вы сидите и просто обтекаете абсолютно. Кто-то из вас, возможно, был в таком состоянии. И вот эта женщина, она как раз подверглась этому осуждению. Она попала в руки книжников и фарисеев. Она была предметом, ну, проблемы, ничем не более. И вот Христос осаживает пыл ее обвинителей. Он поворачивается и начинает говорить с ней. То, что он заговорил с ней, а не о ней, было, возможно, самым драгоценным подарком, который эта женщина когда-либо получала в своей собственной жизни. Посмотрите, что Иисус Христос акцентирует внимание именно на ней. Он начинает с ней разговаривать. Друзья мои, когда вы совершили грех в своей собственной жизни, Христос хочет непосредственно разговаривать именно с вами, и Он проявляет это уважение к вашей личности, как к своему собственному творению. Он хочет от сердца к сердцу говорить с вами для того, чтобы воскресить, воссоздать ваше измученное, измученное грехом, изрезанное грехом сердце, чтобы вы не пережили в своей собственной жизни. Он к вам обращается и говорит: послушай меня. Я люблю тебя, я уважаю тебя, я трепетно отношусь к твоему сердцу. Да, ты от меня отвернулся, да, ты отошел в сторону, да, да, да. Но я хочу говорить именно с тобой. Мы порой об этом забываем почему-то. Друзья мои, я хочу, чтобы мы воистину ранами его исцелились, чтобы наши сердца были именно восстановленными, исцеленными сердцами. И Иисус смотрел вот на эту женщину не как на неудачницу какую-то или раздражающую проблему. Он смотрел, опять повторюсь, он смотрел на нее как на личность, которая обладала огромной ценностью, дарованной ей Богом. Чего бы мы не согрешили в своей собственной жизни? Потому что для Бога, что бы вы ни сделали, вы остаетесь Его детем. Но что бы ни сделал мой ребенок, он остается с моим детем, которого мне хочется обнять, поцеловать, о котором мне хочется плакать в своей собственной жизни. Друзья мои, я верю в такого Христа. Я верю в такого Иисуса. Я верю не в отчужденного Бога холодного, абсолютно осуждающего, который не находится рядом со мной. И я знаю, что чем больше я падаю, тем ближе ко мне Христос. Тем сильнее Он кричит ко мне. И тем больше жаждет Он говорить именно со мною. Христос высоко ценит каждого из нас и очень нас любит. И в мире, где мы часто ощущаем себя ненужным, Иисус обращается с нами уважительно, именно уважительно, не растирая нас, как грязь по асфальту, ни в коем случае. И вы должны это, друзья, понимать. И вот его встреча с женщиной, уличенной в прелюбодеянии, является вот таким ярким напоминанием этой истины, что Христос уважает нас. Это мы говорим какими-то мирскими всегда, что авторитет легко потерять, его потом долго восстанавливать и так далее. Вы знаете, вот мы очень много мирского принесли в наше христианство, и мы живем этими мерками. Но если Бог, сам Бог восстанавливает, о каком авторитете мы говорим? Мы должны все забыть и начать сначала. Мы должны начать все сначала. С чего мы взяли, что нам нужно ломать жизни этого человека, калечить дальше жизнь этого человека? На основании чего мы сделали такой вывод? Почему? Почему мы перестали в какой-то момент помогать людям, смотреть на них, вот, протягивать руку помощи? Почему, друзья мои, почему? Почему? Ну, Боже, так не делает, так не говорит. Если человек оступился, Бог нигде не говорит: отвернись от него и иди дальше. Может быть, мы пересмотрели сериал про слабое звено, или про передачу эту, или что с нами. Вот что с нами случилось, друзья мои, что? Во-вторых, посмотрите, что Христос делает. Христос проявляет к ней не только уважение к этой женщине, но Он проявляет сочувствие. Он проявляет сочувствие. Его первым действием, выражавшим сочувствие, было то, что он наклонился и стал писать на земле. Вот странно звучит. Вот женщину притащили в храм, где учит Христос. Книжники и фарисеи во всеуслышание обвиняют, объясняют Иисусу и всем остальным, что ее застали в прелюбодеянии. Все глаза смотрят на эту опозоренную женщину. Ну, что может быть еще удивительным, когда я сейчас вот подниму кого-то из вас, Иру Рябцеву скажу, она сплетница в нашей церкви. Встань, пожалуйста. Куда вы будете смотреть? Вы будете смотреть на нее. Вот нечто подобное сделали фарисеи, книжники. Они ее взяли, и всем ее показали. И порой, нечто подобное мы в церкви делаем. Своими близкими, неблизкими, далекими, мы говорим, вот этот человек это сделал. Вот этот человек. И мы наслаждаемся этим. Христос наклоняется и начинает что-то писать на земле. И тут собравшиеся переключают свое внимание на странные действия Христа. Я уже говорил, да, что он пишет, чем он занимается. Чем он занимается таким непонятным? Когда он заговорит? И вот затем мы слышим слова Иисуса Христа, которые обращены к женщине после того, как все уходят обвинители. Это ключевая фраза, друзья мои, которую Христос говорит каждому из вас. «Я не осуждаю тебя». «Я не осуждаю тебя», 11 стих. «Я не осуждаю тебя». И вот эта фраза на языке оригинала значила следующее. «Я не осуждаю тебя на смерть». Иисус мог бы пожертвовать жизнью женщине ради того, чтобы сохранить свою популярность среди народа, но он не захотел делать это. И единственный, кто был в тот день, имел полное право бросить первый в нее камень, конечно, это был Христос. Но он говорит, «Я не осуждаю тебя». И это был величайший из всех возможных дар сострадания. Он сострадает к этому человеку. Друзья, я учусь всегда у Христа вот именно этому моменту, чтобы научиться сострадать человеку. Я не Христос, я не знаю все прошлое, я не знаю, чем жил человек, с чем он столкнулся, с какие раны и так далее. Я спрашиваю обычно у людей, чтобы чуточку сострадать, начать сострадать к этому человеку. Потому что я хочу быть похожим как на Христа. Я хочу помочь человеку вырасти, восстановиться, уйти от этого, а не осудить его. Потому что грех никого не делает краше. Грех, он разрывает жизнь человеческую, он портит ее, он утаскивает ее все дальше и дальше. Он дефрагментирует личность человеческую. Грех уничтожает нас. И я не хочу быть именно тем человеком, который добавит к этому уничтожению еще свою лепту. Не хочу. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поступали так же, как Христос. Я хочу, чтобы вы уважали грешника, во-первых, а во-вторых, чтобы вы имели сострадание к нему, как это сделал Иисус Христос. Сострадание. Это тяжело, особенно если грехи повторяются. Это тяжело, когда ты человеку уже 1000 раз все сказал. Когда ты сказал, не делай этого, он продолжает это делать. Когда ты еще раз сказал, не делай, а он продолжает это делать. Он продолжает на своем каком-то минимизированном уровне бороться со своим грехом. Но я-то молодец, я-то победил это, а ты-то почему никак не можешь? И сколько я могу тебе говорить об этом? Всю жизнь. Имей сострадание к этому человеку. Как Христос. Даже если ты не видишь смысла. Даже если ты не понимаешь, имей сострадание к этому человеку, как имел Христос. И обратите внимание, что эта женщина не покаялась. Эта женщина не произнесла молитву покаяния. Она не была членом церкви. И, возможно, у нее к религии были свои какие-то вообще отношения, свои какие-то, и она не имела какого-то прямого отношения к христианству, к Христу, вернее. И Христос к ней так относится. А наипаче к нам, к детям к своим. Имеем ли мы это сострадание? Имеем ли мы это уважение к грешникам, а наипаче своим по вере? В-третьих, друзья мои, Христос был с этой женщиной очень откровенен. И те, кто хочет превратить эту историю в какой-то сентиментальный сюжет с каким-то вот легкомысленным отношением к греху, Упуская, возможно, вы можете упустить важную часть этого рассказа. Иисус, отпуская ее, сказал, 11 стих, дальше, «впредь не греши». Он был добр, в то же время открыто указал ей на ее грех. И ее грех требовал того, чтобы высказаться о нем откровенно. И вот сегодня у нас есть много способов, которыми мы пытаемся избежать открытого разговора о нашем грехе. Мы пытаемся не замечать греха. Я не буду думать об этом, или я ничего не делал дурного, или даже оправдывать грех. Я сделал это по вине моих родителей, моей работы. Это он виноват, не я. Это жена принесла и так далее. Иисус, напротив, поставил женщину перед фактом греха. Он называет грех грехом. Но при этом он сострадает ей, и при этом он уважает ее. Вот это очень важно. Понимаете, вот мы выбираем или ту, или иную позицию. Или мы очень правильные, или мы очень такие добродушные. Ешь, пей, веселись, душа дорогая. Ну нормально, что ты, ну ничего, с кем не бывает, пойдем там покурим-ка еще. Нет. Вот Христос именно этому учит каждого из нас, и в том числе и меня. Именно этому. И он говорит, что его очень беспокоит грех, и это беспокойство соразмерно распятию на кресте. И чтобы совершилось искупление, нам прежде всего нужно открыто посмотреть в лицо реальности и вины за наши грехи. И хотя мы никогда не сможем откупиться за свои грехи, мы должны быть честными по отношению к своей греховности. Друзья мои, все начинается с нас, с нашей честности по отношению к самому себе. Насколько мы честны по отношению к себе, насколько мы себя знаем. Потому что иначе не может быть покаяния. И пока мы не оценим, насколько ужасна плохая весть о нашем грехе, мы не сможем оценить, насколько хороша добрая весть Евангелия. Не сможем. Если мы не понимаем значимость греха, его ужасающее убийство нашей персоны, нашей личности, мы никогда не будем нуждаться во Христе. Ну, мы будем к этому относиться. Да так, ну что, грешок, ну, соврал, ну, налево сходил. Ну, не направо же, налево. И какой-то вот такой, знаете, вот какой-то полушутливый тонок такой появляется. И не более того. Насколько мы относимся серьезно к этому? С одной стороны, Христос уважает эту женщину. С другой стороны, мы видим, он ей сострадает, но он говорит, женщина, это грех. Я знаю, возможно, я знаю, почему ты там, что тебе было нелегко, возможно, у тебя нет мужа, ты была вынуждена работать, зарабатывать деньги, но это грех. Иди и впредь не греши, никогда не делай это больше. И вот Христос совмещает вот это отношение к этой женщине в себе. И он говорит нам об этом, и он хочет, чтобы мы таким образом же относились к грешникам, которых мы видим рядом, и к самому себе. Потому что есть люди, которые согрешили, которые сошли с дистанции, с колеи. Вот это чувство вины, которое в них есть, которое поселено, оно убивает их изнутри. Они себя осуждают все больше, больше и больше. Они загоняют себя в погибель, и они вообще не видят благодати и благости Божией в этом мире. Вообще. И они живут в этом чувстве вины, потому что когда-то они однажды согрешили, и они поняли, что они предали Христа, и теперь они абсолютно ни на что не достойны. А Христос говорит, нет, я уважаю тебя, я сострадаю тебе, я грех называю грехом. И четвертый момент, друзья мои, о котором мне хочется сейчас сказать, что Христос проявляет по отношению к этой женщине, он тактичен с ней, и он дает ей надежду. Друзья мои, ничто в этом отрывке не указывает на то, что Иисус простил женщине грех, но он не стал осуждать ее на смерть. И его напутственные слова к ней напоминают нам сказанное вот когда-то калеке, который получил исцеление возле купальни Вифезда. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Мы не знаем, как на женщину подействовало то, что сделал для нее Христос. Уверовала она, раскаялась. Мы не можем с уверенностью ответить на этот вопрос. Но в одном можно не сомневаться. Иисус дал ей надежду на будущее. И вот это слово «впредь» ориентирует на будущее. Когда-то кто-то из наших знакомых бывает увлечен в каком-то конкретном грехе. И разве спустя 2000 лет мы все еще не говорим о ней, как о взятой в прелюбодеянии? Мы обычно оглядываемся на прошлое вместо того, чтобы смотреть на будущее. И мы живем этим прошлым. И мы живем порой прошлым этого человека. Мы перестаем доверять этому человеку. Мы постоянно оглядываемся на прошлое этого человека. Возможно, этот человек был когда-то алкоголиком. Возможно, этот человек когда-то был в тюрьме. Возможно, этот человек был когда-то наркоманом. Возможно, этот человек когда-то развелся. Возможно, этот человек совершил какую-то погибель, убил кого-то и так далее. И мы всегда, мы когда разговариваем с человеком, когда ему что-то доверяем, мы обращаем внимание назад. И мы имеем это в виду. Мы имеем это в виду и говорим, ты находишься в группе риска. Ты находишься в группе риска, и мы живем с этим. В какой-то степени мы боимся. Мы боимся того, что человек опять это сделает. Ну, вроде мы доверяем как бы этому человеку. Вроде мы как бы даем протекцию этому человеку. Мы позволяем ему что-то делать, но он у нас на особом листе. Он у нас в особой категории. И мы живем с этим страхом. У нас какая-то часть печени или чего-то там еще, она постоянно нам напоминает об этом. Ты за ним присматривай. Этот человек слаб на деньги. Он когда-то спер что-то, он обязательно это сопрет еще раз. И мы живем в этом страхе. Мы его постоянно контролируем. Но Христос не так относится к нам. Христос дает эту надежду, и он не обращает внимания на прошлое. Он говорит, иди и впредь не греши, иди вперед. Оставь это все и иди вперед. Друзья мои, это невозможно. Ну, хорошо, что когда в твоем арсенале 1-2 человека, а когда ты работаешь или когда ты служишь, например, когда 150 человек, с ума сойти можно всех контролировать. Ведь за каждым из нас есть какие-то проблемные зоны. У кого-то язычок слабенький, у кого-то ручки слабенькие, у кого-то глазки слабенькие. А ты как пастор знаешь об этом? И всегда с прищуром говоришь, так, я не хочу сойти с ума немолодым, конечно же. Я не хочу так жить. Не хочу. И грех слишком легко становится как бы визитной карточкой такого человека, когда он на прошлое смотрит. И в словах Иисуса, адресованной женщине, звучит страстный призыв. Грех не поставил крест на твоей жизни. Ты можешь отвернуться от греха. Именно в вот этих словах больше всего нуждалась эта грешница. Именно в таких словах больше всего нуждаются люди во все времена. Потому что Христос, полный благодати и истины, дает каждому из нас начать жизнь сначала. Именно сначала. Я, друзья мои, обращаюсь к каждому из вас сегодня, потому что у каждого есть своя собственная жизнь, своими загогулинами, как Ельцин говорил, своими проблемами, своими грехами и так далее. И вот сегодня Христос через эту женщину говорит каждому из нас, что Он вас, во-первых, уважает, во-вторых, Он вам сострадает. Во-вторых, если Он с вами разговаривает, Он разговаривает с вами честно. Он никогда не будет заигрывать и вести двойные игры. И в-четвертых, Христос вам дает надежду. Для того, чтобы вы жили, дышали полной грудью. Для того, чтобы вы радовались. Для того, чтобы вы сострадали. Для того, чтобы вы любили. Для того, чтобы вы жили жизнью полной грудью. И вот хотелось бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы с вами вот поговорили с Иисусом честно и вот приняли такого Христа. Я не знаю, какой Христос у вас, но я хочу, чтобы вы приняли библейского Христа. Вот этого библейского, настоящего Христа. И чтобы вот так вот вы мысленно, я не знаю, образно обнялись с этим Христом, попросили прощения у Него и сказали, Христос, я иду за Тобой. Я иду за Тобой. Я иду за Тобой. И если мы будем отрицать свою греховность, мы будем отбивать у Бога желание прощать наши грехи. И мы, подобно этой женщине, стоим перед обвиняющей нас толпой, возможно. И если бы люди знали о всех наших поступках и мыслях, они бы, несомненно, осудили нас. Иисус знает нас лучше, чем мы знаем себя. И все же Он поднимается на нашу защиту, потому что Бог за вас, за каждого из вас. Он не против вас. Вы должны это понять. Он не против вас, Он за вас. Даже когда вы отворачиваетесь, даже когда вы согрешаете, даже когда вы осознанно делаете тот или иной грех, Он всегда за вас. И Он встает вот между вами и вот этой разъяренной толпой обвинителей, между нами и осуждением, между нами и распятием. И сегодня Христос говорит нам эти слова. Дорогой мой человек, я не осуждаю тебя. Что бы ты ни сделал в своей жизни, не живи прошлым, я не осуждаю тебя. Я хочу, чтобы ты жил хорошо. Я хочу, чтобы мои отношения с тобой были глубокими. Я хочу, чтобы ты жил в мире с собой и чтобы ты жил в мире со мной.